Доброго времени суток, мои уважаемые слушатели. Сегодня у нас три главы из книги Уильяма Энгера «Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций». И одна глава с таким страшным названием «Скелеты в темном чулане Рокфеллера». Что именно имел в виду Исаак Бауман и его коллеги под терминами «большое пространство» и «развитие свободного рынка», стало понятно довольно скоро. Главный спонсор Совета по международным отношениям Нельсон Рокфеллер, не теряя понапрасну времени, извлекал выгоду из новых экономических возможностей, которые Вторая мировая война открыла для американских бизнесменов. После войны, пока Джон Д. Рокфеллер III, используя Совет по народонаселению, был занят разработками нового, еще более эффективного метода повышения расовой чистоты и контроля численности населения, его брат Нельсон работал по другую сторону сцены. Он занялся поиском бизнесменов, заинтересованных в увеличении эффективности мирового производства продовольствия, особенно в более бедных и менее развитых странах, таких как Мексика. Нельсон позднее назвал свою революцию в агротехнологиях «зеленой революцией». Это действительно была революция, но совсем не в том смысле, в котором большинство людей ее понимали. Во время войны Нельсон совмещал продвижение больших интересов семьи Рокфеллеров в Латинской Америке с высоким постом на секретной службе правительства США. Он был координатором по связям на американском континенте номинально от имени Белого дома Рузвельта. Находясь на этой стратегически важной должности, он мог предоставлять поддержку правительству США партнерам и союзникам семейного бизнеса Рокфеллеров в ключевых странах от Бразилии до Перу, Мексики, Венесуэлы и даже Аргентины под предлогом борьбы с проникновением нацистов в США и под лозунгом продвижения американской демократии. Он осторожно закладывал базу для послевоенной экспансии американского бизнеса. Нельсон был назначен главой отдела по связям на американском континенте в августе 1940 года, что было прямым нарушением официального американского нейтралитета. Чтобы скрыть столь деликатный момент, для отдела была создана легенда, будто он продвигает американскую культуру в Латинской Америке. В 1941 году Standard Oil из Нью-Джерси, переименованная позже в Exxon, стала крупнейшей нефтяной компанией в мире. Она контролировала 84% бензинного рынка США. Ее главным банком был Chase Bank, а основными владельцами – Рокфеллеры. Следующим крупнейшим совладельцем после Рокфеллеров была фирма E.G. Farben, гигантский нефтехимический трест Германии, который в то время был жизненно важной частью немецкой военной промышленности. Коммерческие отношения между Рокфеллерами и Фарбином прослеживаются в прошлое вплоть до 1927 года, как раз до того момента, когда фонд Рокфеллера стал крупным спонсором евгенических исследований в Германии. Пока Нельсон, занимая пост координатора по связям на американском континенте, создавал видимость борьбы с нацистскими экономическими интересами в Латинской Америке, частная фирма Рокфеллера «Standard Oil» устами своего президента Уолтера Тигла договаривалась о поставках жизненно важного для немецких военно-воздушных сил обогащенного тетраэтилом авиационного топлива. Когда же Великобритания стала протестовать против поставок этого стратегического ресурса в нацистскую Германию, поскольку в это время немецкие самолеты бомбили английские города, то Standard Oil пришлось немного изменить свою политику. Изменения, правда, были чисто косметические. Они просто изменили приписку транспортных кораблей на панамскую, дабы британцы не искали их и не пытались захватить. Корабли по-прежнему перевозили нефть в Тенерифе, на Канарских островах, вдоль побережья Марокко, Испанской Сахары, в Северной Африке, где они пополняли запасы топлива и перекачивали его на немецкие танкеры для отправки в Гамбург. Во время войны сенатор США Гарри Труман доказал, проведя специальное расследование в Сенате, что торговые отношения Рокфеллеров и Фарбен были почти государственной изменой. Мне понравилось слово «почти». Военный корреспондент CBS News Пол Мэннинг выяснил, что 10 августа 1944 года партнеры Рокфеллеров из Фарбен выводили свои бегущие капиталы через рокфеллеровские дочерние банки США, Германии, Франции, Великобритании и Швейцарии. Еще До создания во время войны отдела координатора по связям на американском континенте задачей Нельсона Рокфеллера в Латинской Америке было координирование разведывательных и тайных операций. Он был главным связным между президентом Франклином Рузвельтом и сэром Уильямом Стефенсоном, главой личной разведки британского премьер-министра Уинстона Черчилля в США, руководившего поставной кампанией, называемой «Британской координацией безопасности» или БКБ. Особенно примечательно, что секретная штаб-квартира Стефенсона для ведения его тайной деятельности располагалась в комнате номер 3603 в бизнес-центре Рокфеллера в Нью-Йорке, неподалеку от офиса самого Нельсона. Это не случайно. Рокфеллер и Стефенсон тесно взаимодействовали во время совместных разведывательных операций в Америке. Рокфеллер привез с собой в Вашингтон команду, которую он подобрал из круга своих партнеров, включая Джозефа Равински из Chase Bank и Уилла Клейтона, техасского хлопкового магната из сельскохозяйственной фирмы Андерсона Клейтона. Помощник Нельсона Джон МакКлинтон возглавил компанию United Fruit, владевшую после войны обширными плантациями в Центральной Америке, под чьим прикрытием впоследствии ЦРУ удобно управляло государственным переворотом 1954 года в Гватемале. Деятельность Нельсона Рокфеллера во время войны заложила основу масштабной экспансии интересов семейства в 1950-е годы. Нельсон сформировал концепцию взаимной обороны США и Латинской Америки, направленную на то, чтобы поставить военную элиту этого региона в зависимость от политики США в период Холодной войны. Довольно часто это делалось путем поддержки жестоких диктаторов, извлекавших выгоду из поддержки интересов Рокфеллеров и предоставлявших лучшие условия для развития их бизнес-интересов. Нельсон Рокфеллер был ключевым лицом в корпоративных инвестициях США в Латинскую Америку с 1930-х годов, когда он был директором компании Creole Petroleum, дочерней компании Standard Oil. В 1938 году он попробовал, правда, безуспешно договориться с президентом Мексики Ласаро Карденасом о расширении деятельности Standard Oil в Мексике. В 40-х годах Рокфеллер основал мексиканско-американскую корпорацию по разработке нефти, а после войны стал частным инвестором в мексиканскую промышленность. Он вдохновил своего брата Дэвида основать подразделение Chase Bank в Латинской Америке, и одним из мотивов была возможность восстановить утерянные позиции, прикрываясь идеями помощи Мексике в решении продовольственной проблемы. Как председатель правительственного совета США по международному развитию, Рокфеллер стал автором президентской программы иностранной помощи Гарри Трумана. Обычно Нельсон просто использовал гарантии правительства США, чтобы расширять огромные частичные займы таких банков, как Chase Bank, National City Bank, нынешней City Group и других банков Нью-Йорка, работавших в латиноамериканском регионе. Во время войны, будучи главой отдела координатора по связям на американском континенте Рузвельта, Нельсон создал собственную сеть владельцев газет и журналистов. Для подчинения нейтральной газет он использует шантаж, угрожая в случае отказа прекратить доставку газетной бумаги, перевозившейся на американских кораблях из Канады. Очень скоро Рокфеллеру удалось расширить свою сеть до 1200 газетных изданий. Затем СМИ Рокфеллер наводнили Латинскую Америку фальшивыми новостями, благосклонно располагавшими читателей к США и в особенности к деятельности бизнеса Рокфеллеров. Под прикрытием борьбы с нацистским влиянием в Латинской Америке Нельсон с братьями закладывали основу своей обширной частной империи на всю послевоенную эпоху. Среди наиболее дальновидных тайных операций, проведенных Нельсоном и его окружением в Латинской Америке перед концом войны, было обеспечение США большинством голосов в ООН, организации которой они планировали создать. Большинство голосов де-факто означало контроль США над Международным валютным фондом и Всемирным банком в 1944-45 годах. Это было одним из примеров того, как новая элита США смещала правительство и отдельные фигуры для реализации своих целей. ООН, облаченная в одеяние всемирной демократии, должна была стать еще одним их инструментом. Согласно историку Джону Лофтусу, Рокфеллер за сценой оказывал давление на все государства Латинской Америки с целью получения поддержки на организационной конференции ООН в Сан-Франциско в 1945 году. Одним из подвергшихся давления был режим Хуана Перона в Аргентине, дружественный странам нацистской оси. Рокфеллер и Вашингтон вынудили Перона объявить официально войну Германии и Италии, да хотя до окончания войны оставалось лишь 2 недели. Это гарантировало, что в ООН Аргентина будет голосовать за победителей. Стратегия политики Рокфеллера заключалась в том, чтобы, используя блок латиноамериканских стран, купить больше голосов в ООН. Страны латиноамериканского блока имели 19 голосов по сравнению с 9 голосами Европы. В результате, получив решающее преимущество, дававшее контроль над МВФ, Всемирным банком и ООН в целом, Вашингтон и другие крупнейшие банки формировали всю послевоенную политику Организации Объединенных Наций. Невероятно щедрые Рокфеллеры даже пожертвовали землю для штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Это был не только хороший бизнес, но и неплохой способ уклонения от налогов. В целом, в 1941 году для целей активизации агробизнеса в Латинской Америке Нельсон Рокфеллер подходил очень хорошо, возможно, даже лучше, чем кто бы то ни было из американских бизнесменов. В 1941 году, всего за несколько месяцев до того, как события в Перл-Харбор привели к вступлению США в войну, Рокфеллер и вице-президент США Генри Уоллес отправились в Мексику, чтобы обсудить с мексиканским правительством вопрос увеличения производства продовольствия. Уоллес был известным агрономом, бывшим в 1940 году при Рузвельте министром сельского хозяйства и основавшим зерновую компанию, переименованную впоследствии в корпорацию Pioneer High Bread International, которая через пару десятков лет станет фирмой «Дюпон», одним из «большой четверки» гигантов производства генномодифицированных семян. Мексиканский доклад команды Рокфеллера Уоллеса подчеркивал необходимость выведения сортов зерна, которые будут иметь большую урожайность. В то время основной зерновой культурой Мексики наравне с пшеницей и бобами была кукуруза. В 1943 году, как результат этого проекта, фонд Рокфеллера начал мексиканскую сельскохозяйственную программу, возглавлял которую представитель фонда Джордж Херрер. В программе участвовал молодой агроном, специалист по патологиям растений из фонда Рокфеллера по имени Норман Эрнест Барлок. Рокфеллеры готовились к первым шагам в основном преобразовании сельскохозяйственного рынка в послевоенном мире. В том же году, когда Нельсон и вице-президент Уоллес проводили геодезические исследования в Латинской Америке на предмет земледельческих возможностей для США, Лоренс и Нельсон Рокфеллеры начали по дешевке скупать там огромные высококачественные земляные владения. Семья диверсифицировала свое состояние, переводя часть его из нефти в земледелие. Это был уже не простой семейный земледельческий бизнес, это был агробизнес, как его стали называть в 1950-х. Нефть становилась основой новой экономики агробизнеса. Нефть была тем, в чем Рокфеллеры хорошо разбирались. Экономическая модель глобальной монополии, основанная на нефти, на несколько десятилетий станет основной моделью превращения самой природы мирового земледелия в агробизнес. В марте 1941 года, за 9 месяцев до бомбардировки Перл-Харбора, Лоренс воспользовался финансовыми проблемами Британии в Америке и скупил 1,5 миллиона акров преимущественно сельскохозяйственной плодородной земли на реке Магдалена в Колумбии. Его брат Нельсон к этому времени только что купил огромное ранчо в Венесуэле, ранее принадлежавшее Симону Боливару. Как говорил в то время словоохотливый референт Рокфеллера в отделе координатора по связям на американском континенте, это были очень неплохие активы в портфеле Великобритании, теперь мы с удовольствием их заберем. К моменту, когда Рузвельт сделал 32-летнего Нельсона Рокфеллера помощником госсекретаря по Латинской Америке, тот был уже полностью поглощен проблемами продовольствия и агробизнеса. В 1943 году президент Федерации американских фермеров Эдвард О'Нил присоединился к нему и другим крупным бизнесменам США, приняв участие в конференции по межамериканской кооперации, организованной Государственным департаментом США в Мексике, города Чапультепек. Там Рокфеллер и О'Нил согласились, что земледелию США требуются новые экспортные рынки. Одним из таких рынков могла стать Латинская Америка. Нельсон сказал, что ищет новые рубежи. Рокфеллер в полном соответствии с духом настоящего свободного рынка потребовал, чтобы рынки обеих Америк были закрыты для всех, кроме бизнеса США, но одновременно весь мир, включая Латинскую Америку, должен был распахнуть двери для американских товаров, включая сельскохозяйственные. В Чапультепеке Рокфеллер также убедил генералов из Пентагона, что продажа излишков американского оружия и боеприпасов правительством Латинской Америки будет хорошим способом поставить после войны военную безопасность этих стран в зависимость от Вашингтона. Зависимость безопасности от американского оружия должна была работать в тандеме с экономической зависимостью Латинской Америки от компаний банковского капитала США. В 40-х годах, кроме Рокфеллеров, никого и близко не было на переднем крае этих преобразований. Рокфеллеры также имели значительные активы в крупнейших оборонных предприятиях. Когда в конце 40-х грянула холодная война, Труман объявил, что США будут бороться против проникновения коммунизма в Африку, Азию и Латинскую Америку. Он призвал к экспорту технических специалистов и капитала в развивающийся мир, обращая особое внимание на то, что ключевую роль в этом процессе должен сыграть частный сектор, а не государство. Эта концепция принадлежала Нельсону Рокфеллеру. Доминирование США на рынке сельскохозяйственных технологий быстро стало оружием Вашингтона в холодной войне и, кроме того, служило могуществу Рокфеллеров. К началу 50-х годов экспорт сельскохозяйственной продукции США почти сравнялся по значимости с экспортом оружия и промышленных товаров. Да, мои уважаемые слушатели, Америка тогда еще выпускала свои собственные промышленные товары. Продуктовые излишки рассматривались Министерством сельского хозяйства США как оружие внешней политики. Как упоминалось ранее, к 54-му году публичный закон 480 или программа «Продовольствие ради мира» заложил формальные основы этого процесса. Рокфеллер и его фонд практически не имели проблем взаимопонимания с Государственным департаментом США по вопросам продовольствия и народонаселения. Они и их союзники из Нью-Йоркского совета по международным отношениям доминировали на всех значительных постах, которые формировали внешнюю политику США. Группа Рокфеллера обладала огромным влиянием на Государственный департамент. Каждый человек, работавший на должности госсекретаря в критический период Холодной войны, начиная с 1952 года и заканчивая президентством Джимми Картера в 1979-м, в прошлом являлся одним из ключевых людей в фонде Рокфеллера. Секретарь Государственного департамента при Эйзенхауэре Джордж Фостер Даллес, адвокат с Уолл-стрит до того, как перебрался в Вашингтон, был председателем фонда Рокфеллера. Госсекретарь Джона Кеннеди, а позже Линдона Джонсона, Дик Раск ушел с поста президента фонда Рокфеллера в 1961 году. Советник по национальной безопасности при Никсоне и с 1974 года преемник Раска на посту госсекретаря Генри Киссинджер тоже был из кругов близких фонду Рокфеллера. Более того, госсекретарь США при Джимми Картере Сайрус Вэнс перешел в Вашингтон с поста председателя фонда Рокфеллера, но это гигантское влияние частного некоммерческого фонда на послевоенную внешнюю политику Америки было надежно упрятано от лишних глаз. Даллес, Раск, Вэнс и Киссинджер разделяли взгляды Рокфеллеров на важность преобладания частного сектора над государством, а они понимали, как Рокфеллеры рассматривали сельское хозяйство как товар, такой же, как нефть, которым можно торговать, контролировать, делать дефицитным либо избыточным в зависимости от цели внешней политики горстки корпораций, контролирующих внешнюю торговлю. Довольно примечательно, что связь Даллас, Расс, Вэнс, Киссинджер, Рокфеллер крайне редко упоминалась открыто, даже несмотря на тот факт, что она является существенной для понимания ключевых аспектов внешней и продовольственной политики США. На этом я прощаюсь с моими уважаемыми слушателями. Всего вам доброго и до следующей встречи.